Глава 14. Прежде чем войти в главное здание психбольницы, Минна бросила взгляд на часы. Почти 8. Пациенты уже поужинали и готовятся отойти ко сну. У нее был выбор – заняться бумагами, которые ей безостановочно присылали нацисты, или предаться грезам в огороде, попивая коньяк. Она сунула руку в карман куртки, достала фляжку и сделала первый глоток. Она всегда умела принимать быстрые решения. Повернув обратно, она устроилась в своем любимом садовом кресле, деревянной тачке, брошенной здесь много лет назад. Именно тут она предпочитала пить и курить, погружаясь в свои мысли. Ей никак не удавалось составить представление о Бивине. Он, без сомнения, был не таким тупым, каким выглядел, и, без сомнения, настолько жестоким, насколько внушал весь его вид. Ее трогало то, что он не забывал переодеться в штатское, появляясь в Брангбо. Она знала, что он это делает, чтобы не вызвать у нее аллергической реакции. А еще ей нравился его прикрытый глаз, как трещина в броне, и его стрижка, похожая на прическу Адольфа Гитлера. Тьфу! Но у Бивина она выглядела скорее по-детски. Никогда она не стала бы спать с таким бугаем. Ее период нимфомании давно закончился, и она больше не испытывала неуместных порывов. Однако приходилось признать, что она иногда думала об этом гиганте перед тем, как заснуть, о его обнаженном теле, о тяжелых бычьих яйцах. Она сделала еще один длинный глоток и посмотрела на строение в форме буквы «Ю», замыкающее пространство сада. Приняв этот пост, она дала волю непозволительному энтузиазму. Она спасет клинику, она все здесь переменит. 4 года спустя переменилась она сама. Стала циничной, разочарованной алкоголичкой. Для Брангбо сделать ничего невозможно, и нацисты напрасно на нее наседают. Институт закроется сам по себе, исчерпав личный состав. Пациенты мрут, как мухи, и часто их уносит голод. Когда она заговаривала о проблемах со снабжением, все думали, что она имеет в виду медикаменты, а речь шла просто-напросто о еде. Иногда она вспоминала о своих иллюзиях во время учебы на факультете. Безумие казалось открытым окном в сферы искусства, рассудка, воображения. Для нее душевные болезни представали в образах Роберта Шумана, Ги де Мопассана, Винсента Ван Гога, Фридриха Ницше. Она будет спасать гениев, ну и других тоже, и сделает внятной речь безумия. Никто не объяснил ей, что профессия психиатра сродни ремеслу тюремщика. В Германии душевнобольных держали в заперти, и никакого лечения им не полагалось. Так понималась защита общества от опасных аномальных явлений. И ничем нельзя было помочь этим бедолагам, пребывающим в плену своего бреда, а уж тем более в Брангбо, где свирепствовали диарея, голод и всевозможные болезни, не имевшие ничего общего с душевными расстройствами. Новый глоток. Господи, как она дошла до такого? Она — дочь миллионеров-коммунистов, что само по себе звучит как анекдот. Но анекдот этим не исчерпывался, если учесть, что ее родители, ленинцы, бежали с младшим братом в Америку, в этот Вавилон капитализма. Минна осталась, причем в ее ощущении эмоциональной заброшенности мало что изменилось. Родители мечтали о светлом будущем для всех, но никогда не целовали собственную дочь. Они оплакивали нищету в мире, но не помнили, когда у Минны день рождения. Счастье для них было исключительно глобальным понятием. Тем временем Минна выросла с нянями, которые ее обожали и душили этим обожанием, как бархатными подушками. Рождение брата многими годами позже ничем не помогло. Теперь родители, если и обращали на кого внимание, то на младшего. Тем лучше для него. Все совершенно ошибочно предполагали, что у нее денег куры не клюют. Некоторые даже намекали, что неплохо бы ей вложиться в институт в качестве благотворителя. Но все они ошибались. Родители отбыли, не оставив ей ключи от сейфа. Они просто вручили доверенность дворецкому Вилла, чтобы тот приглядывал за Минной. В очередной раз они отнеслись к ней как к 12-летнему подростку. Надо заметить, что она собирала коллекцию. За оскорбительные письма Матиусу Герингу, кузену знаменитого сподвижника Гитлера и директору Берлинского института психиатрии, или же Герберту Линдену, отвечающему в Министерстве внутренних дел Рейха за государственные психиатрические лечебницы. Ее должны были уже давно отправить в концлагерь. На всякий раз дядя Герхард, старший брат отца, тот, кого прозвали «Асфальтовым королем», прекращал любое преследование. Ее лишили даже этого опереточного мятежа. Что ей оставалось делать в подобных обстоятельствах? Коньяк и брангбо. С алкоголем проблем не было. Эдуард Дворецкий безотказно снабжал ее. Что касается клиники, там обреталось около 150 пациентов, дюжина санитаров, 20 монахинь и несколько служащих, в каждом из которых Минна видела шпиона СС. Этот маленький мирок кое-как перебивался, получая время от времени продовольствие, а то и медикаменты. Если быть честным, главным образом аптеку опустошала она сама. Эфир, хлороформ, опиум, кокаин, морфин. Все какое-то разнообразие по сравнению с коньяком Хеннесси. Позади раздались шаги. По тяжелой поступи она узнала Альберта, этого жирного монстра, который, кажется, и спал в своем халате. Она обернулась. Действительно он. Нацист, полудебил, но надежный. Она несколько раз переспала с ним. «Их доставили?» «Сколько?» «На глаз несколько тысяч». «Яйца тоже?» «Да». «Чем ты расплатился?» «Оставшимся морфином». Минна выкинула окурок, убрала фляжку и выбралась из тачки, где обычно пускала корни. Ее снова ждала работа.